Сегодня мы будем изучать слова еще одного ученика, раби Йоханана бен Закая, раби Тарфона. И он как бы продолжает то, что говорил раби Лазар бен Арх. Раби Тарфон омер: «Айом кацар, ва мелаха меруба, ва поалим ацелим, ва схар арбе, убалабайт духек». Переведем. Раби Тарфон говорил: день короток, а работы много, а работники ленивы, но плата велика, и хозяин торопит. Итак, раби Тарфон, один из учеников раби Йоханана бен Закая, один из мудрецов явно, говорили про раби Тарфона, что он похож на горку орехов. Если приходил к нему один человек и просил: объясни мне какое-то слово из Торы, он присоединял к этому мидраш, объяснял слова из Талмуда, человек уходил наполненный Торой, то есть как горка орехов. Если вынуть один орех, покатятся все остальные. Это раби Тарфон, который так знал глубоко Тору и так объяснял. Так вот, чему же учит раби Тарфон? День короток, дни жизни человека коротки, работы много. То есть каждый человек приходит сюда, чтобы открыть свою часть Торы. Изучение Торы требует очень большого труда. Ведь сказано о ней, о Торе. Иов так говорит, что мера ее длиннее земли и шире моря. А работники ленивы. На самом деле человек, он понимает умом, что это самое важное. Но вот с кем-то надо поговорить, что-то обсудить. Я не знаю, немножко посмотреть на небеса, немножко пройтись, немножко пойти на рынок купить фрукты. Жизнь проходит. Работники ленивы. Но плата велика. Большое вознаграждение обещано тому, кто изучает Тору, потому что сказано: мудрость ее ценнее, чем жемчуг, и все ценности не сравнятся с ней. Так написано в Мишле, в притчах царя Соломона. То есть я хочу вам привести то, что говорится в Мишле. Если ты будешь ее искать как деньги или как клады будешь ее искать, тогда ты поймешь, что такое Ират Ашем, трепет перед Творцом. И так говорил раби Шимон бар Йохай. Когда человек в доме потеряет золотую монету или кольцо с бриллиантом его жены, то он не будет тратить, то есть он потратит любые, сколько свечей он пережжет и так далее. Обыщет весь пол в своем доме, чтобы найти эту монету или это кольцо с бриллиантом. А Тора, она дает жизнь и в этом мире, и в будущем. Во сколько раз больше это? Его сын, раби Элиэзер, он говорил, что как-то утром он пошел и увидел заболим, забланим, это люди, которые продают высушенные экскременты, им удобряют поля. Или тванин, тевен, это солома. И вот они рано утром идут, чтобы продавать свой товар. И он говорит, если они встают рано утром, чтобы заработать деньги вот таким трудом, во сколько раз больше мы должны, занимаясь тем, что дает нам жизнь и в этом мире, и в будущем. И хозяин торопит. То есть Творец посылает человеку даже испытания и даже страдания, чтобы напомнить ему, он пришел сюда не навсегда. Так написано в Святой книге Зор, что человек говорит: я пришел сюда, я уже давно в этом мире, значит, всегда я буду здесь. И он получает весточки, чтобы напомнить ему, что время очень дорого. И это то, что сказано, мы повторяем это дважды в день. Занимайся словами этими, сидя в доме твоем, и идя в дороге, и ложась, и вставая. И поэтому каждый, который не занимается Торой, как будто отрицает самого Творца. Простите, в России говорилось так, что если человек чихает, это значит верно так. Но вы знаете, раньше люди, когда чихали, жили, чихнули и умерли. Поэтому попросили наши працы. Авраам попросил, чтобы были следы возраста на его лице. Ицхак попросил, чтобы были болезни до того, как человек уходит из мира, чтобы он мог подготовиться. То, что человек идет, посередине разговора чихнул, как я, извините, посередине урока, и ушел. Так вот, сказано, чтобы человек занимался Торой днем и ночью. Как сказано у пророка, у Йошуа, «Ваегетта бо йомам валайл», и размышляя о ней днем и ночью. Человек закрывает глаза. Он как бы находится наедине с самим собой. И он задает себе вопрос, чего я хочу больше всего? Это трудный вопрос. Человек, который не обманывает себя, он может сказать, действительно, я хочу исполнять волю Творца. Но вдруг он открывает, почему же большинство моего времени наполнено чем-то другим. Казалось бы, очень важные дела. Но это как бы, ну, разрешено этим заниматься. Но это не главное. Так где же вот это самое главное? То есть, на самом деле, тогда человек приходит к выводу, что я хочу, хотеть исполнять волю Творца. И когда же происходит вот этот прокол? Какие-то мгновения, когда действительно он занят самым важным. И это составляет самое главное, то, что он собирает за свою жизнь. Так вот, Раби Тарфон говорит. День короток. Дни нашей жизни 70 лет. Может быть, в особенной доблести 80 лет. И чем же они наполнены? Суетой. Так вот, день короток, сказал Раби Элиазар. Сделай тшуву за день до твоей смерти. Спросили ученики, ну разве человек знает день его смерти? Поэтому, сказал Раби Элиазар, чтоб все ваши дни были наполнены раскаянием. Ну что вы не знаете, будет ли следующий день или нет. Я хочу привести вам ту притчу, которую приводит Миам Лоэс, комментатор на Тору, на Танах. И вот он приводит такую притчу. Как-то один царь вышел в поле, в леса, на охоту. И с ним был молодой человек, который ему прислуживал. И вот они охотились, и наступило время обеда, и сказал царь, позови каких-то людей, чтобы вместе со мной отобедали. И вот пошел молодой человек и нашел одного пастуха, и привел его издалека, привел его к царю. Сказал царь, мой руки и садись со мной есть. Ответил ему этот пастух, я не могу. Есть тот, кто больше и важнее тебя. И я уже обещал ему что-то. Сказал царь, кто это? Ответил пастух, это творец этого мира. И сегодня я пощусь перед ним. У меня сегодня пост. Сказал ему царь, как ты можешь поститься в такой жаркий день? Ответил ему пастух, я пощусь перед днем, который будет еще более жаркий, чем сегодняшний день. Это он намекнул ему на огонь геном. Сказал ему царь, поешь сегодня, а завтра будешь поститься. Ответил ему пастух, ты можешь быть гарантом, что завтра у меня будет день жизни? Тогда я сделаю, как ты говоришь. Нет, ответил царь, я не могу тебе обещать, что завтра ты будешь жить. Тогда сказал ему пастух, тогда сегодня приложи все усилия, чтобы сделать, и не оставляй это на завтра. И таким образом он пристыдил царя и оставил царя пастух и ушел. И мы понимаем, что это речь идет о том, чем наполнены дни жизни человека. Не жизни нашей, 70 лет, а может быть 80 лет в доблести. Но что они? Суета и пустое. Так вот, день короток, но работа велика. И что же значит работа велика? Работа велика. Один царь дал своим работникам поле и сказал: я хочу, чтобы в конце года вы принесли мне 20 тонн плодов с этого поля. И работники начали работать. Но почва была каменистой, пока они вычищали камни, пока они что-то обрабатывали и так далее. В результате в конце года они принесли вместо 20 – 10 тонн. Сказал им царь: я приказал вам принести 20 тонн. Ответили они ему: но ведь почва была настолько каменистая, настолько нужно было нам... Меня это не касается, ответил царь. Я приказал вам, чтобы вы принесли мне столько-то, а вы принесли в два раза меньше. Это даже когда человек прикладывает все усилия, сколько он может заработать. Я хочу вам рассказать один человек, раввин, ученик моего рава, рав моего сына, он рассказал мне такую историю. Сам он бальчува, когда-то у него был завод по производству, по переработке бриллиантов, он на бирже в Тель-Авиве, бриллиантовой бирже, очень хорошо зарабатывал и так далее, другие дела открывал. И вот он занимался философией в Тель-Авивском университете. И вот ему предоставили возможность изучать Аристо, и это Аристо был его кумиром, Аристотель, либо взять курс по философии Рамбама. И он подумал, все-таки Рамбам мне ближе. И он пошел на этот курс. И его поразил Рамбам. Что это такое? Как будто у Ариста нету ответа, как будто это замкнутый круг. А у Рамбама, значит, у этих религиозных есть ответ? Этого быть не может. И ему устроили встречу с одним раввином в старом городе. Это рав Зильберман, что память о нем была благословена, большой праведник. И они сидели, он приехал к нему в 11 часов вечера. И где-то в 3 часа ночи он ответил на все его сложные вопросы. А потом рав Зильберман ему сказал: можно я задам тебе только один вопрос? Причем, если у тебя есть ответ, все хорошо, можешь ко мне не приезжать. Но если у тебя не будет ответа, приезжай на следующую встречу. Какой же вопрос рав хочет мне задать? И рав задал ему вопрос: для чего ты встаешь утром с постели? Он вернулся в свой дом, это где-то вилла у него была под Натаней, и ночью он не спал, а утром он сказал жене: ты знаешь, я хочу стать религиозным. Она сказала: но я не готова, что это такое, и наши, что будет с нашим домом, что будет с нашими сыновьями, я не готова. И он продолжил свою жизнь, фабрика, он писал эссе в «Идиота Харанот», он поэтом был. И он рассказал, что было у него несколько друзей, каждый из которых отрицал основу того, что есть кто-то, кто управляет жизнью. Они были анархистами. И вот один из них, Что сделал? Поэт в Тель-Авиве. Он лег и не вставал с постели несколько недель. И в своих экскрементах, в своих моче он умер, отравившись. Это был бунт, это был его ответ. Другой его друг поехал в какую-то латиноамериканскую страну, купил пистолет на улице, застрелил какого-то случайного прохожего, а потом убил самого себя. Бунт. Ведь если нет того, кто управляет всем, все возможно. И вот этот человек вернулся в свое колесо своей жизни, белка, которая кружится в своем колесе. И вот прошло несколько лет, и как-то в субботу он сидел на втором этаже в своем кабинете, курил сигарету, и он погасил сигарету, спустился и сказал жене: завтра я еду в Иерусалим. Она говорит: зачем? Пойду в Ешиву, поговорю с друзьями, может, встречусь. Он дружил с великим человеком в еврейском народе последнего поколения, с раввином Ури Зоаром, человеком, который был символом Израиля. Я думаю, по популярности, если взять, ну, скажем, Аркадия Райкина и певицу Аллу Пугачеву, соединить в одном лице, это то, что был для Израиля Ури Зоар. Популярный актер, популярный бодран, как говорят, развлекатель, режиссер, составитель программ на телевидении, потрясающая личность. И вдруг траур всему Тель-Авиву. Он надел кипу. Как с ним это произошло? Он приехал на праздник, который устроил его друг Мордехай Арнон. Тоже человек тель-авивской богемы, который начал учиться в Ешиве Орсамеах, сделал чуву. И вот он позвал своих друзей. И вот там на вечере они встретились, известный человек богемы Ури Зоар и раввин рав Зильберман. И тот задал ему вопрос: скажи, если я тебе докажу истинность Торы, ты поменяешь свою жизнь? Он сказал: несомненно, но я учил философию, и я понимаю, что это невозможно. Вот они поговорили, и Ури Зоар начал к нему приезжать и поменял образ своей жизни. Так вот, к нему решил поехать этот мой знакомый, мой, можно сказать, друг. Жена сказала: хорошо. И вот он мне рассказывали, как он приехал в Ешиву. И там был потомок великого Ора Хаима Кадоша, рав Хаима бен Атара, рав Даниэль бен Атар. Тогда он был Даниэль. Он тоже бальчува, учился в Ешиве. И вот они учились целый день, а вечером он смотрит этот хозяин бриллиантовой фабрики, становится на постель и берет сидур. Он говорит: а почему ты встал на кровать? Он говорит: ну, написано же здесь, криат шма аля мита, чтение шма на кровать. То есть, это имеется в виду перед сном чтение шма. И вот на следующий день Дани бен Атар отвел его к стене плач. И стояли люди, молились в минху. Он подошел к стене плач, без сидура. И впервые за много-много лет, он говорил: в последний раз я плакал в 16 лет. А ему было уже хорошо за 30. Причем он офицер отборных войск Израиля. Он говорит: я плакал и просил: Творец, что я могу сделать? Я не могу изменить жизнь в моем доме. Я не могу изменить мою жену, изменить моих детей. Но ты-то все можешь. Я прошу, помоги мне. И прошло еще несколько дней, и вот в конце недели он должен возвращаться домой. И он спросил у раввина, что делать, как мне возвращаться домой. Тот ему сказал: ты имеешь право снять кипу, положить в карман, цицит спрятать внутрь и так прийти домой. И вот он позвонил своей жене. И она спрашивает: как дела? Он говорит: все хорошо, а как у тебя? И вдруг она говорит: слава Богу. Он говорит: а как чувствует себя наш старший сын? У него была астма. Слава Богу. Второй раз она ему говорит. Он говорит: ты можешь мне объяснить, что происходит? А ты можешь мне рассказать, что с тобой? Он говорит, да, я хожу в кипе, я купил тфилин, я учу Тору. Она говорит, а я уже полгода соблюдаю субботу, чистоту семейных отношений. Он говорит, как? Так? Ты думал, что я езжу в Тель-Авив в университет, а я ездила в Бней-Брак твоей сестре. Для чего? Чтобы узнать, что такое еврейство. Он говорит, ну почему ты мне ничего не сказал? И как ты могла соблюдать субботу? Ведь мы не соблюдали субботу. А вспомни, когда нас позвали в субботу в гости, я сказал, я не поеду. А так, ну почему ты мне ничего не говорила? Она сказала ему, я знала, что у тебя такой характер, что если я скажу тебе да, ты скажешь нет. Но почему? Что тебя подтолкнуло ехать и изучать, постигать, что такое Тора? Потому что полтора года тому назад, она сказала ему, ты хотел стать религиозным, а я тебе не дала. Из-за меня ты не сделал то, что ты хотел сделать. Я увидела, что вся радость жизни исчезла из нашего дома. Что ты, как будто я лишил тебя самого главного. И я решила проверить, что это такое. Этот мой друг... Он начал с интеллектуального постижения. Его поразил Рамбам. Что у Рамбама есть ответ, а у Аристотеля нет. Аристотель – это замкнутый круг, а Рамбам открывает вертикаль, лестницу, которая находится на земле, а вершина, которая находится на небе. И тогда это заставило его пересмотреть всю свою жизнь. И вот этот человек, он много лет учился у Гаона Рамы Шапира. Он сам стал руководителем колеля. Он учится и днем, и ночью. И вот он рассказал мне об одном раввине, американском раввине, который был учеником Борух Бера. Борух Бер – великий еврейский мудрец, который в начале века сказал одному своему ученику, я хочу, чтобы ты поехал в Америку. В Америку. Тогда все, кто ехали в Америку, они должны были отказаться от элементарных, исполнения элементарных заповедей. Потому что если человек не работал в субботу, он не работал всю неделю. И вот этот человек приехал в далекий город, Цинциннати. Там была небольшая община. И он сказал, что я готов быть для вас шойхетом. И вот он выучил, так как он был большой еврейский мудрец, он выучил шхиту и начал резать для них кур. И они платили ему небольшую зарплату. Но днем и ночью он учил Тору. И вот рассказал ему сын этого человека, что он где-то в 50-е годы приехал в Нью-Йорк, потому что он услышал, что туда приехал Рожь Ешивы Мир Рав Шмулевич. И вот он принес ему какие-то свои открытия в Торе. И они сидели сутки в гостинице. И Рав Хаим Шмулевич сказал, я помню ваше имя. В начале века вышла одна книжка. Ваш комментарий на такой-то том Талмуда. Это вы? Да. Почему же вы оказались в Америке? Что вы делаете? Он говорит, я шойхет. А чем же вы занимаетесь? Вот это мои открытия. И он сказал, вы обязаны это опубликовать. Но этот раб вернулся в Цинциннати и не опубликовал. Но на каждый том Талмуда были целые рукописи, целые тетрадки, заполненные его открытиями в Торе. И вот этот мой хороший знакомый, можно сказать, даже друг, рав моего сына, он сказал, я увидел для себя пример. То есть учить Тору только во имя Творца, не желая получить ни звания раввина, ни должность, ничего. Всю жизнь он был простым шойхетом, он резал курей для общины в Цинциннати. Но днем и ночью он постоянно изучал Тору. И вот его дети увидели целый ящик рукописи. Если величайший мудрец поколения Рав Хаим Шмулевич говорит, что вы обязаны публиковать это. Вот что значит посвятить свою жизнь только Творцу. Это то, что учит нас Раби Тарфон. День короток, а работа велика. Но хозяин торопит, а работники ленивы. Так вот этот человек, который несколько часов в день резал курей для общины, чтобы кошерные были куры для общины в Цинциннате. Вы понимаете, что благодаря заслуге его Торы мы видим то, что происходит в современной Америке. В том же городе Цинциннате, я был там несколько раз, там открыт колель, в котором люди постоянно изучают Тору. В этот колель приходят люди, немножко соблюдающие традиции, которые устанавливают для себя определенное время для учебы. Какую-то они снимают дом, делают уроки для русских евреев. Благодаря заслуге этого еврея, которого никто не знал, только единицы, он постоянно и днем, и ночью изучал Тору во имя самой Торы. Благодаря его заслугам весь этот город сейчас совсем живет по другим законам. Есть уже харидимная община, уже открыта школа для девочек Бейт Яков, уже есть хедер. Ну что этот человек делал? Его учитель сказал: я хочу, чтобы ты поехал в Америку. В Америку. И он выполнил то, ради чего его послал туда учитель. День короток, а работа велика. И обычно работники ленивы. Но хозяин требует. Счастлив человек, который исполнил свое назначение в этом мире. На этом я завершаю. До следующего урока. Всего хорошего.